Между тем лакедемоняне ждали его возвращения. Часто посылали звать его. Они видели, что цари их имели только одно имя и наружные почести, но более ничем не отличались от других. В одном Ликурге видели они душу, могущую управлять государством, и способность привлекать людей. Самые цари желали его возвращения, надеясь, что присутствием его укротится наглость народа и что удобнее можно будет им управлять. Так расположены были все, когда Ликург возвратился в Спарту. Вскоре он решился переменить все и ввести новый образ правления, рассуждая, что постановление частных законов будет бесполезно и недействительно, и что в теле слабом и зараженном болезнями должно истребить зло, переменить лекарствами его расположение и предписать ему совершенно новую диету. Приняв это намерение, Ликург сперва отправился в Дельфы, вопросил прорицалище, принес Аполлону жертвы и возвратился в Спарту с тем славным прорицанием, в котором Пифия называет его другом богов более богом, нежели человеком. Касательно же лучшего рода правления, прорицалище ответствовало, что Аполлон благосклонно приемлет его моление и дает стране его правление, имеющее превзойти все прочие. Ободренный этим ответом, сообщил он свое намерение знаменитейшим гражданам и увещевал их приняться за это дело. Когда настало время приступить к действию, Ликург велел 31 мужам на заре прийти на площадь в полном вооружении, дабы тем изумить противников и внушить им страх. Гермип перечислил имена 20 знаменитейших. Но того, кто более прочих принимал участие во всех предприятиях Ликурговых и помогал ему ввести новые законы, называли Артмиадом. При начале сего беспокойства царь Харилай устрашился, думая, что против него заговор. Он убежал в храм Афины Меднодомной, но, поверивший клятвам, оставил свое убежище и принял участие в Ликурговом предприятии. Он был от природы нрава столь кроткого, что царствовавший с ним Архилай сказал некогда хвалившим молодого Харилая за добродушие: «Как ему не быть добрым, когда он и против злых не может быть жестоким?» Из числа новых перемен, введенных Ликургом, первое и главнейшее есть учреждение геронтов. Это самое учреждение, по словам Платона, умеряя излишество власти царей и сделавшись ей равносильным, было виной спасения и успокоения государства, которое, находясь всегда в волнении, склонялось то на сторону царей, делая власть их насильственной, то на сторону народа и народоправления. Власть геронтов, будучи поставлена в середине и подобно некой тяжести, содержа обе стороны в равновесии, сохраняла порядок в безопасном и незыблемом состоянии. Геронты присоединялись к стране царей, сколько нужно было, дабы противиться восстающей демократии, и подкрепляли народ, дабы правление не сделалось тираническим. По свидетельству Аристотеля, число геронтов простиралось до 28, ибо из 30 человек, сперва приставших к стране Ликурга, двое по робости своей отказались от сего предприятия. Сфер уверяет, что участвовавших в этом деле с самого начала было именно столько. Может быть, предпочел Ликург это число как состоящее из 7 четырьмя умноженных, ибо оно есть совершенное после числа 6, так как равно сумме своих множителей. Мне кажется, что он избрал 28 геронтов, дабы совет состоял из 30 человек, считая двоих царей. Ликург столько заботился об этом сословии, что привез из Дельф прорицание, называемое ретрой, касательно этого постановления, и которое есть следующее. построив храм Зевсу Селонийскому и Афине Селонийской, разделив народ по коленам, составить совет из 30 геронтов, придав к ним царей. По временам будешь собирать народ меж Бабикой и Кнакионом. Здесь будут предлагаемы народу дела и отбираемы мнения. Народу дана будет власть утверждать или отвергать предлагаемое. Приказ разделить относится к народу, а колено и обы – название частей и групп, на которые следовало его разделить. Вожди – суть цари. А Пеладзейн значит собирать народ, ибо Ликург приписывает Аполлону Пифийскому начало и причину установленного им правления. Бабика и Кнакион называются ныне, текст в оригинале испорчен, и Энунтом. Аристотель уверяет, что Кнакион есть река, а Бабика означает мост. На этом месте были собрания у лакедемонян. Не было здесь ни портиков, ни других каких-либо зданий. Ликург думал, что все это не только не способствует к поданию благих советов, но более вредит, наполняя пустыми и бесполезными мыслями души присутствующих и развлекая внимание их, когда будут взирать на кумиры и живопись, на украшения театра или на искусно обделанные потолки совещалища. Во всенародном собрании никому не позволялось предлагать своего мнения. Народ имел только власть принимать или отвергать то, что было предлагаемое царями и геронтами. Когда впоследствии народ начал то прибавлять к их мнениям, то ограничивать и тем превращал и портил оные, тогда цари Полидор и Феопомп прибавили к ретре следующее. Если народ изберет худшее, то старейшины и цари могут отстать от собрания, то есть не утверждать принятого народом мнения и распустить собрание народа, превращающего и отвергающего лучшие советы. Они убедили согласиться на это сограждан своих, представляя им, что Аполлон это повелевает, о чем упоминает и Тиртей в следующих стихах своих. «Сам ныне Аполлон через Пифию вещает. Цари, которых честь божественно венчает, которые милуют страну сию и град, и старцы мудрые совет да учредят и первенствуют в нем, храня повиновение, народ да внемлет им и утверждает мнение». Хотя Ликург таким образом составил правление, однако после него олигархия оказалась еще весьма неумеренной, неограниченной и необузданной. И потому, говорит Платон, наложили на нее, как узду, власть эфоров. Около 130 лет после Ликурга избран был первым эфором Эллад в царствование Феопомпа. Жена укоряла этого государя в том, что он передает сынам своим власть меньшую, нежели какую принял сам. «Напротив того, — отвечал Феопомп, — тем она больше, чем долговременнее». В самом деле, власть спартанских царей, потеряв все излишество, вместе с завистью ее сопровождающей, освободилась от всякой опасности. По этой причине его потомки не подверглись участи аргивянских и мессенских царей, которые не захотели умерить свои власти и несколько уступить народу. Мудрость и прозорливость Ликурга будут ощутительнее для того, кто рассмотрит дурное правление мессенцев и аргивян, этих соседственных родством со спартанцами соединенных народов и раздоры их с царями. Хотя они с самого начала были равны спартанцам и обладали лучшими землями, однако благоденствие их не было продолжительно. Надменность царей и неповиновение народов не спровергли порядок вещей и этим доказали то, что образовавший и умеривший спартанское правление подлинно есть благо спартанцам свыше неспосланное. Но это случилось в позднейшее время.